В эфире радиоканал «Юргинская волна». Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, Югре и Малоненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Наталья Кайгородова. Сегодня 25 августа, среда. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня в программе. Губернатор Тюменской области объяснил, почему закрыли роддом в Юргинском. Временно исполняющий обязанности начальника отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Амутинский капитан полиции Алексей Караулов – гость нашей студии. Проект «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» набирает обороты. В этот раз к нему присоединились жители села Лесного. Об этом рассказала Вера Шулятьева. В семье Замятиных шестеро детей и большое хозяйство. В беседе Надежда признается – это огромный труд. Красивое хобби в декрете – бантики ручной работы. Как удалось его монетизировать и выйти на дополнительный доход, рассказала Наталья Рабканова. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что необходимо оказывать качественную помощь женщинам при родовспоможении, сохранять здоровье мамам и малышам. В ходе прямой линии 17 августа губернатору задал вопрос житель Юргинского района о том, почему закрыли роддом в селе. Сейчас рожениц приходится отвозить в Амутинскую больницу за 57 километров. Для нас принципиально важно качество оказания медицинской помощи. Роддом в Амутинской больнице имеет необходимое количество квалифицированных специалистов и медицинского оборудования. В нем созданы все условия для комфортного нахождения там женщин. В палатах есть холодильники и телевизоры, рассказал глава региона. В самом же Юргинском количество родов было небольшое. Соответственно, врачи мало практиковались и не повышали уровень квалификации. Именно поэтому в селе был закрыт роддом, пояснил губернатор. Он напомнил, что в Юргинском есть экстренная палата для принятия родов. Информационный источник, информационное агентство «Тюменская линия». В Тюменской области зафиксировали смерть 20 пациентов с коронавирусом. Болезнь выявили у 260 человек, 177 пациентов выздоровели, сообщает Федеральный оперативный штаб. За последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 776 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 401 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 776 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 820 летальных исходов. Выздоровели 6 340 867 человек. Информационный источник – информационное агентство «Тюменская линия». Смог накрыл Тюмень из-за лесных пожаров. Их всего действует 11 в области, часть локализована. Как сообщили в региональном департаменте лесного комплекса, 24 августа в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен 4 класс пожарной опасности. Отметим, 23 августа в регионе зафиксировали 13 пожаров. За прошедшие сутки ликвидировали 7 лесных пожаров. Информационный источник – информационное агентство «Тюменская линия». Временно исполняющий обязанности начальника отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Амутинский капитан полиции Алексей Караулов рассказал о том, какая работа ведется по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.
Какая статистика по ДТП на сегодняшний день в нашем районе?
Проанализировав дорожно-транспортные происшествия на территории Амутинского, Юргинского, Армизонского районов, наблюдается снижение количества ДТП, просматривается снижение количества раненых в ДТП. На одной единственный минус, это на территории Юргинского района был допущен рост количества погибших в ДТП. Это получается одно ДТП, мотоциклист Сера Плетнева наехал на препятствие, в результате ДТП погиб. А так, в целом, на территории Юргинского района общее количество ДТП, снижение по количеству раненых с детьми, то есть наблюдается рост. Нами проводится работа, проводятся мероприятия как с велосипедистами, так и с детьми. Скажу, это не система, это единичные ДТП, где у нас дети страдают, пешеходы, дети-велосипедисты. То есть у нас два ДТП принесло, это получается ребенок перебегал дорогу. И один 13 лет девушка переезжала по пешеходному переходу, не спешившись. По неосторожности детей получилось. То есть вот эти два ДТП дали нам рост на территории Юргинского района.
Проводится ли профилактическая работа среди населения? Если да, то какая?
Пытаемся как-то выровнять эту ситуацию. Проводим мероприятия, проводим в дошкольных организациях, работаем со школьниками, с велосипедистами работаем, также инспекторами ДПС проверяются велосипедисты, разъясняются, раздаются листовки, то есть работаем в данном направлении, думаю, мы эту проблему. Получается, аварийность у нас на ДТП – это проезд перекрестков, несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение ПДД пешеходом, наезд на пешехода, управление транспортными средствами, состояние алкогольного опьянения. То есть это вот такие нарушения, которые влекут наиболее тяжкие последствия при ДТП. То есть в данных ДТП пострадавшие, они более сильно страдают в этих ДТП.
Как определяются, куда поставить наряд ДПС?
В постоянной основе проводятся мероприятия, то есть запланированы как в области, запланировали на месяц, запланированы мероприятия. Согласно анализа делаем расстановки, то есть анализируем, где, в какое время может водители управлять транспортными, не имея права управления, там, состояние алкогольного опьянения. Берем анализы с прошлых лет по ДТП тоже, по месту совершения ДТП. И на основании вот этих анализов мы уже стараемся приблизить наряды ДПС, чтобы у нас не получилось, как, допустим, получилось в прошлые года. Где-то, может, не досмотрели, не усмотрели, ДТП произошло. Сейчас мы, согласно анализам прошлых лет, мы стараемся направлять, сосредоточивать к местам возможного совершения ДТП.
Камеры в видеофиксации помогают или в основном надежда лишь на инспекторов?
Камеры фото-видеофиксации, они состоят на балансе у администрации. Это не наши камеры, они стоят на балансе у администрации. Но мы здесь, да, мы акцент делаем в основном на инспекторов ДПС, также там есть другие сотрудники, участковые уполномоченные, сотрудники ППС, которые там видят нарушения, там пресекают его как-то. Не знаю, но мы в основном ставку делаем на инспекторов ДПС. То есть мы работаем точечно. Выезжаем, выявляем, пресекаем, где-то, может, рекомендуем, профилактику проводим, беседуем с гражданами. То есть мы делаем акцент больше на работу с водителями.
Может ли участковый проводить работы, которые входят в обязанности сотрудников ДПС?
Участковые уполномоченные, да, они имеют право останавливать транспортные средства, пресекать административные правонарушения, ну, когда видят, вопросов нет. Пишут рапорт, передают сотрудники ГИБДД, приезжают, составляют административный материал. Также с детьми они могут также провести профилактические какие-то беседы, потому что нас, сотрудников ДПС, мы не сможем обхватить. Три района у нас. Сотрудник пропаганды у нас один тоже.
На данный момент какой количественный состав вашей организации?
Штат у нас 40 человек. Штат ГИБДД. Это полностью ГИБДД, который обслуживает три района. Юрга, Амутин, Кармизон. По сотрудник по безопасности, по пропаганде, да? У нас один человек на три района. То есть, видите, один на три района. И он не сможет физически обхватить все там школы, каждому ребенку донести. Мы ездим вот, в образовательные учреждения, там как-то до преподавателей, доводим, доносим, чтобы они проводили какие-то беседы со школьниками. Также у нас Дорнадзор тоже, один сотрудник на три района. Единственное, самое большое подразделение – это сотрудники ДПС, взвод. У нас получается 27 человек. Мы стараемся каждому там уделить внимание.
Проводится ли обучение сотрудников? Часто можем видеть такие ролики, где водитель грубо, некомпетентно разговаривает с сотрудником ГИБДД. Как боретесь с этим?
Да, у нас каждую пятницу проходит учеба, то есть боевая служебная подготовка. Мы рассматриваем там спорные моменты, спорные вопросы, вот эти видео. У нас есть четко, есть закон, согласно закону мы действуем. Там все прописано, действия сотрудника, при каких ситуациях действовать должен. И мы рассматриваем эти ролики, мы как бы через себя. А потом уже, чтобы не было таких ситуаций, приходим к единому выводу, как надо поступить, как, чтобы, ну, по закону поступаем. То есть, если водитель там какой-то неадекватный, там, отказываться предоставить документы, там, еще что-то, за это предусмотрено наказание по КОАПу, за это могут штраф дать, могут посадить на сутки. То есть, если водитель обязан предоставить сотруднику полиции документы, то он обязан это сделать. Если он не делает, он нарушает закон, привлекается.
Шулятьева Вера Андреевна – активный житель села Лесного и нашего района, председатель ветеранской организации. Она решила поддержать идею экологического проекта «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» Надежды Палецких и привлекла участников на уборку леса. Нам удалось побеседовать и спросить, почему не осталась в стороне. Вера Андреевна, стартовал большой экологический проект «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен». В одной из передач мы уже рассказывали о нем и узнали, что ваша сельское поселение, ваша организация ветеранская присоединились к этому мероприятию. Расскажите подробнее.
Вообще-то это районный проект Палецковской первичной ветеранской организации. Надежда Александровна Палецких курирует этот проект. Это у них коллективное действие. Но я, как представитель района ветеранской организации, подумала, а почему бы нам этот проект не расширить на весь район? Ну и у нас есть группа в «Одноклассниках», группа для пенсионеров Юргенского района. Я написала туда объявление с просьбой присоединиться к этой экологической акции. Не секрет, что у нас леса в самом удручающем состоянии. Я сужу о наших лесновских лесах. К нам в наши леса едут и юргинцы, и из других даже поселений, потому что в этом году такой грибной год. И вот все грибные территории, которые около дороги недалеко, все завалены бутылками, всякими отходами нашей жизнедеятельности.
А как активно жители присоединились к вашей просьбе?
Хотелось бы, чтобы активнее, но, тем не менее, такие люди есть. Это уже отрадно. Супруги Пленкины, Людмила Анатольевна и Николай Максимович мне прислали такую информацию. И я тоже поместила эту информацию в свою группу, поблагодарив их. Такую работу, например, систематически ведет наш односельчанин Трофимов Сергей Николаевич. Он не афиширует эту работу, но я знаю, что он охотник и рыболов. И всегда, когда он бывает в лесу, он параллельно берет пакеты и убирает наши леса. Вот Наталья Федоровна Штрал тоже со своим семейством собирали мусор в лесу. Недавно она мне тоже информацию эту предоставила. Мы с мужем как едем за грибами, хоть он и ворчит, но, тем не менее, все равно мы каждый раз кошелку с грибами и несколько пакетов с мусором привозим в мусорницу. Татьяна Яковлевна, председатель первичной организации Юргинского профтехучилища, тоже со своими ветеранами тоже присоединились вот к этой акции. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше людей было. И не только пенсионеров, но и молодых.
В основном к этой акции подключились ветеранские организации. Что вы можете сказать жителям моего возраста, людей чуть младше, чуть старше?
Я бы очень хотела, чтобы это стало нормой нашего поведения. Так как у нас эта проблема существует, то одной акцией мы эту проблему не решим. Систематически нужно это делать. Я думаю, что эта проблема возникла потому, что у нас некуда было несколько лет назад мусор никак не собирался. Ну вот у нас в Лесном, наверное, лет 8 назад поставили контейнеры, но они были не закрыты, но тем не менее, это уже как-то немножко решило проблему. Стало меньше, по крайней мере, за огородами мусора, потому что жители решали свою проблему так. Собрали, за огород выбросили. После того, как появились контейнеры, вот этого явления не стало. Ну а сейчас вот второй год у нас типовые контейнеры, все замечательно, они закрыты. И в поселке, конечно, стало меньше мусора, но тем не менее, вот я иду на работу, утром бутылки из-под газ-воды, там из-под пива в канавах валяются.
Вы очень много лет проработали в образовании. Как вы думаете, почему сейчас идет такая тенденция, такое некультурное, неуважительное отношение к природе, и как это было, ну, несколько десятилетий назад?
Одна из причин, я вижу, что появились пластиковые упаковки. Вот если 30 лет назад это было редким явлением, все было в стекле. Стекло, тем более бутылки, банки можно было сдать. И поэтому люди не выбрасывали отходы вот эти стеклянные. Потом появился пластик. И утилизировать его нельзя было. И вот появилось вот такое вообще, что поехали в лес, выпили там воду, выкинули пластиковые бутылки. Ну и кроме того, это наш менталитет. Все же Россия вот с определенным менталитетом. Наверное, требуется большое количество лет, чтобы мы изменили отношение к окружающей нас среде. Может быть, вот вы, молодые родители, воспитайте своих детей как-то иначе. А вот этот промежуток, вот 20 лет, эти лихие 90-е, как-то вот не получилось воспитать детей.
Семьи, где воспитывается 6 детей, встретишь не так часто, но они еще есть. В большинстве из них сохраняются традиции ведения сельского хозяйства. Одна из них – семья Замятиных. В беседе Надежда признается – это огромный труд.
Надежда Викторовна, расскажите о своей семье.
У нас в семье 6 детей. Семья у нас большая, дружная. 3 уже взрослых, можно сказать, 3 маленьких. Старшей дочери 23-й год, 2-я закончила нынче школу от 18 лет, Костя 16, тоже закончил 9 класс. И малышня, вот Глеб в 1-й класс пошел, Василиске 6, и Анфисе у нас 2,5.
А сложно с такой большой семьей, с таким количеством детей?
Сложно, но жить можно, интересно. Бывает трудно, бывает тяжело, это труд, это бесконечный труд. Это без выходных, изо дня в день. Ты встаешь рано утром и ложишься поздно вечером. Но это привычка. Я другой жизни не представляю даже.
Кроме детей, вы чем-то занимаетесь или только на домохозяйстве, только дома?
Нет, я еще работаю. Работаю на птичнике у нас здесь, на индюшатнике. Ну и держим свое хозяйство. У нас кролики, у нас корова.
Как давно занимаетесь хозяйством и почему решили углубиться в это направление?
Ой, хозяйством занимаемся очень давно, еще когда молодая была, первый раз замужем была, вот еще в том браке, в первом, мы держали скота, потом развелись, то все. Переехали сюда, в Ергу, поначалу жилье было съемное, никого не заводили, а потом, когда вот маленько тут осели, завели теленочка, потом по программе мы купили коровку, потом у нас теленочек подрос, стало 2 коровки. Ну, в общем, со скотиной это интереснее жить, как бы. Проще намного. То есть уже часть продуктов мы не покупаем, потому что у нас есть свое молоко, у нас свой творог. Ну, в общем, молочку мы вообще никуда не берем. Свое масло, все у нас свое. Ну и мясо, естественно. Плюс навоз для огорода тоже очень важно. Вот одну корову потом убрали, сдали. Ну, а теперь вот у нас 1 корова, 1 теленок, кролики, что тоже очень хорошо, потому что они быстро растут на траве. Много расходов не надо, только вот физический труд.
К вопросу о расходах. В этом году со многими уже общалась и знаю, что очень сложно с кормами, очень дорогой корм. Как вы в этой ситуации выкручиваетесь?
У нас проблема только с сеном. Вот нынче из-за жары, значит, я опасаюсь, что будет сено дорогое или что будет его трудно купить. Но и то, я думаю, что сейчас уже люди косят, накосят. Накосят и на наш пай, и, я думаю, цена спадет. А насчет там зерна, дробленки, нам помогают родители мужа. То есть свекр со свекровью, у них пои, они нам отдают, и мы вот кормим скота.
Как считаете, в наше время можно и нужно держать сельское хозяйство, или это все-таки удел избранных, тех, кто еще сохраняет эти традиции?
Держать в наше время сложно. Я еще раз говорю, что вот если бы нам родители, допустим, не помогали, это были бы дополнительные расходы. То есть мы бы искали, где дробленки нам взять, где там зерна какого-то купить. Это тоже тяжело, потому что дорого у нас все. Ну, так я не знаю, еще нужно любить животину. Это же нет выходных. Ты просто понимаешь, что у тебя каждый день подъем в 5 утра. Вот это твоя работа, ты ее сделал, идешь на работу, приходишь, тебя опять встречает твоя любимая корова, ты опять с ней управляешься и до вечера, и так изо дня в день. То есть ты не можешь сказать, что все, я ухожу в отпуск, я месяц доить корову не буду. Этого не будет никогда. Поэтому это надо быть таким человеком, я думаю, что это... Не каждый сможет.
Как дети относятся к сельскому хозяйству? Помогают? В чем именно?
Дети помогают. Зайцы мрут траву. Сын старший помогает утром увести корову, допустим, или вечером привезти с поля. Мы же сами ее уводим, привязываем, отвязываем. Днем поет, ходит обязательно, если нас никого нету. Муж помогает. Все помогают.
Какие советы можете дать тем, кто все-таки подумывает о том, чтобы завести коровку, кроликов? Что самое главное нужно учесть?
Если задумали, берите, заводите, но это труд. Это физический труд. Я еще раз говорю, что это трудно, это надо хотеть делать. Если не хотеть, то лучше не браться.
Сын Глеб любит помогать родителям, но рассказывает, не всегда помощь дается легко.
Глеб, расскажи, как ты маме помогаешь с животными?
Мы вот с братом ходим корову поить.
Тебе нравится это делать?
Да. Но не всегда.
А почему?
В жару это далеко идти.
А мама сказала, у вас есть кролики. Расскажи о них.
Ну, у нас их почти вся ограда. Так-то много.
А какие они?
Ну, вот две черных. Очень много.
В этом году ты идешь в школу, да? Правильно? Какие ожидания у тебя от нее?
Ну, я даже не знаю. Ну, первое, это труд.
Страшно или волнительно?
Мне нормально.
Ждешь 1 сентября?
Да.
Как хочется, чтобы лето не кончалось. Солнышко, тепло, можно купаться с утра до вечера. Хочется наряжаться и носить красивые украшения. Особенно красиво смотрятся маленькие девочки с яркими резиночками и бантиками на голове. Вот о них-то мы и вели разговор с Натальей Рапкановой. Находясь в декрете, ей удалось найти любимое дело и монетизировать его. Наталья, расскажите немного о себе, как давно переехали в наш район и почему?
В Юрлинский район мы приехали в конце 16-го года. Вообще, родом я сама тоже из деревни, с Украины. С мужем мы познакомились в городе, на севере. В связи с военными действиями мы вынуждены были уехать в город, в Россию, даже так бы сказать. Ну, по семейным обстоятельствам, с работой у него, у меня, с получением гражданства, мы были вынуждены приехать к нему на родину, как бы здесь гораздо проще оформить документы, даже просто помощь какую-то, даже так, словесную. Потому что в городе очень тяжело даже попасть куда-то. Вот с 16-го года мы здесь живем.
Сейчас у вас двое детей. А до декрета где работали?
До декрета. Первая работа это была связана с почтой, со связью. А вторая работа уже перед декретом вторым. Я уже ушла в социальную сферу. Я была специалистом по работе с семьей в нашем районе.
Чем занимались?
Мы работали с семьями, с малоимущими, с проблемными семьями, которые находятся у нас в районе. Обеспечивали им какую-то помощь, наставляли, продвигали их, помогали детей куда-то устроить, в лагеря отправляли детей, материально оформляли документы на материальные помощи, на какие-то выплаты. То есть полностью как бы занимались вот нашими семьями, которых нужно наставлять на правильное русло.
Когда вы ушли в декрет, у вас появилось новое хобби – изготовление бантиков ручной работы. Почему именно такое хобби? Как вообще идея родилась?
Очень просто. У меня родилась вторая дочка. Мне хотелось вот что-то сделать своими руками, бантики какие-то. Но нам покамись еще не повезло. У нас еще очень маленькие волосы. И я очень жду, когда у нее уже будут длинные волосы, чтобы можно было ей завязать бантики. А изначально мне просто нравится вот что-то делать своими руками. Начиная от того, что я делала объемные цифры, конфетные букеты, фруктовые букеты. То есть мне нужно что-то вот делать своими руками. Но вот именно к бантикам все-таки вот у меня все легла душа, и я отвлекаюсь, я спокойствие нахожу с этим. То есть это мое как бы отдушина.
Какой возраст детей сейчас?
Дочке будет 11 месяцев, сыну 4 года.
Как тяжело или, может быть, легко найти время на свое хобби? Когда удается изготовлять, это же творческий процесс, а как мы все родители знаем, дети не всегда дают спокойно этим заниматься.
Мне, наверное, повезло. У меня дочка по сравнению с сыном очень спокойна. Она самостоятельная, она играется сама. То есть просто ей важно присутствие мое находиться в комнате. А так она сама себя занимает.
Бантики у вас сейчас больше, чем просто хобби. Уже удалось выйти на монетизацию, то есть получать какой-то дополнительный доход. Как возникла идея, что бантики можно делать не только для себя?
Просто вот как-то делала. Уже скопилось, когда их определенное количество, а мы еще до них не доросли. Я понимаю, что мне их уже некуда складывать. Почему бы не попробовать с помощью тех же соцсетей попробовать их продать? У нас в районе, я так посмотрела по магазинам, у нас не очень хороший выбор бантиков, но даже если они есть, качество не соответствует цене, которую предлагают.
Как активно пользуется ваша продукция спросом?
Не так уж и активно, потому что это маленькая деревня. Во-первых, меня мало кто знает, это очень важно, потому что я приезжий человек. Меня мало кто знает. Вот кто близкий круг, кто знает, в основном уже постоянно кто-то заказывает, в том числе и вы.
Вообще, в целом, какие дальнейшие планы в жизни? Планируете как-то расширять свое дело? Или это все-таки останется на уровне хобби, и после декрета вы вернетесь в свою основную деятельность?
Выходить на работу я планирую, но прекращать свое увлечение я не планирую. Я живу этим. Я успокаиваюсь. Для меня это как успокоитель какой-то. Я не планирую, буду пытаться развиваться. Сейчас очень много чего нового. Ну, конечно, так как мы далеко находимся, это все не всегда возможность есть купить сразу. Приходится ждать, заказывать.
У нас, правильно вы подметили, не всегда это легко найти. Как удается? С кем-то договариваетесь или заказываете почтой?
В основном заказывают через те же соцсети, магазины какие-то. И все приходит почтой. Вот даже участвовала в лотерее, я выиграла очень красивый школьный набор. Но как-то у меня еще руки не дошли до него. Мне жалко, ленты очень красивые. Но еще что-то, чтобы из них сделать, я не придумала, а испортить боюсь.
Желаю вам удачи в вашем хобби, да и вообще в целом в жизни. Чтобы все сложилось так, как задумали в голове.
Спасибо.
С 3 по 30 октября 2021 года в Тюменской области проводится выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Обследование организовано Федеральной службой государственной статистики во всех субъектах Российской Федерации во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года номер 946 об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинг экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения и проводится начиная с 2019 года с годовой периодичностью. Специально обученным интервьюерам предстоит осуществить сбор информации, отражающей состояние здоровья различных групп населения, выделенных по возрастно-половому составу, уровню образования, сферам занятости. На основе опроса случайно отобранных домохозяйств в процессе поквартирного обхода. Опрос населения будет проводиться интервьюерами с использованием планшетных компьютеров. Для опроса разработано 3 вида вопросников, заполняемых непосредственно при посещении домохозяйств, для домохозяйства, для взрослого населения и для детей. Согласно вопросникам, члены домохозяйства расскажут интервьюерам о семейном положении, составе семьи, состоянии своего здоровья, об удовлетворенности медицинской помощью, о питании, социальном самочувствии, занятии физкультурой и спортом, повседневной физической активности, вредных привычках, оценят состояние здоровья детей. Сведения, полученные в ходе опроса домохозяйств, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению. Обработка персональных данных будет осуществляться при условии их обязательного обезличивания. Результаты выборочного наблюдения состояния здоровья населения предназначены для разработки и оценки эффективности мер по реализации концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, приоритетного национального проекта «Демография».
Уважаемые граждане, Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области напоминает о соблюдении правил поведения на воде. Убедительная просьба. Выбирайте для купания специально оборудованные места. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Не заходите в воду в нетрезвом состоянии. Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа. Не купайтесь в котлованах и пожарных водоемах, в том числе в темное время суток. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедии на воде.
Очень хочется увидеть внуков.
Поскорее бы все это закончилось.
Чем быстрее мы все сделаем прививки от COVID-19, тем быстрее вернемся к нормальной жизни. Сделать прививку очень просто. Запишитесь на сайте госуслуги.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Лесные пожары возникают по вине человека. Остановить и победить огонь – призвание сильных. Лесные пожарные авиалесоохраны Рослесхоза. 90 лет на страже лесов России.
Слова тоже ранят. Мы поможем справиться с травлей. Телефон доверия для подростков и родителей 8 800 2122. Помощь психологов. Бесплатно. Анонимно.
Уважаемые граждане! Тюменская полиция предупреждает, на территории региона продолжаются случаи мошенничества с банковскими картами. Будьте бдительны, никому не называйте данные своей карты, не переводите деньги на непроверенные счета. Если вам позвонили и пытаются узнать какие-либо данные, прервите разговор. Для уточнения информации обращайтесь в банк по номеру телефона, указанному на карте. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел по месту жительства.
Таковы главные новости к этому часу. До встречи в пятницу в это же время на Юргинской волне. Над программой работала Наталья Кайгородова.